От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Итак, настал 20-й год. И у нас в студии в первый день этого года час милитариста с Михаилом Михайловичем Ходаренком, человеком, вернувшихся из чрезвычайно дальних странствий. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Добрый день.
Здравствуйте.
Но все-таки мы, наверное, начнем не со странствий, поскольку тематика нашей передачи несколько другая, военная, а сразу перейдем к делу. И начнем, наверное, с новостей.
То есть о девушках не будем говорить.
Ну, может быть, как это, как иногда говорят в армии, восставшиеся от отдыха время. Ну, а с чего хотелось бы начать? Некоторые новости, конечно, уже и не новости, поскольку это было там 3-4 января, но, тем не менее, как-то не отреагировать на них, ну, с нашей точки зрения, будет неправильно. И первое, начнем, наверное, с ликвидации вот иранского генерала Касема Сулеймани.
Да там, по-моему, все только еще началось. Вокруг этой темы.
Ну, опять-таки мы вернемся к чему? Что мы как-то говорили об этом на одном из часов «Милитариста», что стоит сапожник и критикует картину Рембрандта. Причем он критикует там не манеру письма.
Нет, он сначала выразил очень конструктивную критику сапога.
Да.
Очень конструктивную.
Да.
И принято.
И ограничился этим. Поэтому, собственно говоря, и мы вот рассуждать будем об этой ликвидации вот только с этих позиций. Ну, говорить о подметках, опять-таки, о своем. Что бы мне в этом плане хотелось сказать? То, что вот у нас, к сожалению, вот в ходе ведения локальных войн, вооруженных конфликтов, иногда как часто бывало, что вот, например, соответствующие спецслужбы сообщают, ну, скажем так, командирам общевойсковых авиационных подразделений, типа 2 дня назад в деревне, ну, назовем ее Жуковка Н, состоялось совещание полевых командиров. Или там неделю назад они собирались в деревне М. Ну, и спрашивается, да. Ну какая цена этой информации? Ну 2 дня уже все, они собрались, посовещались, приняли решение, разъехались. Вот командирам-то какая польза от этой информации спецслужб?
Да никакой. Отбомбиться уже не
было. Все, уже разошлись. И, к сожалению, вот такая информация была, 99%. А вот так, чтобы, например, что типа едет, это первый момент. И второй момент, то есть отлично сработала разведка, скажем так. И второй момент, огневое поражение. Тоже все, как говорится, сошлось в одной точке. И с военно-технической с точки зрения, ну что? Ну, операция, которая проведена, заслуживает высокой оценки. Мы сейчас не говорим там о политических оттенках.
Ну, маленькая правка. Корректировщики были на месте, потому что изначально самолеты вышли на грузовики, пошедшие другим маршрутом, и потом изменили направление и пошли за легковым кортежем Сулеймани. Значит, их в последний момент перенаправили.
А это называется, другим военным словом, это называется гибкость в ходе реализации огневого поражения. То есть перенацелили все. Но я говорю, отработали.
Это было прям вот заметно.
Отработали. Отработали, вот, ну, что нам остается, ну, только поставить, как это, хорошую оценку за проведенное огневое мероприятие по огневому поражению. Это, опять-таки, мы не принимаем им каких-то либо эмоциональных оценок с той стороны, с другой стороны. Мы, опять-таки, ну, мы
операция в роли, проведена успешно.
Мы в роли сапожника перед картиной Рембрандта. Операция вот проведена успешно. Что нам остается? Только поучиться, как говорится, в этом плане, некоторым аспектам вот, ликвидации вот огневого поражения в подобных случаях, поскольку у нас это получалось, ну, опять-таки, в нужные моменты по обстановке, но не всегда вот так, как нам хотелось бы. Это первый момент. Второй момент, очень много говорилось, что вот этот генерал возглавлял формирование так называемой «Аль-Куц». Вот. Что мне в этом плане хотелось сказать? Очень много распространяется информации о том, что, вот, например, формирование Хезболлы, Хамас, там, Аль-Куц, опять-таки, что они представляют собой там, какую-то мощную вооруженную силу, дисциплинированную, организованную, подчиняющую приказам командиров. Ну, в этом плане надо прямо сказать, что слухи о их боеспособности очень сильно преувеличены. И тот, кто имел с ними дело на практике, ну, при организации совместных действий, организовывал с ними хоть какое-то либо взаимодействие, ну, я имею в виду там Хезболлу, Аль-Куц, там, другие формирования, ну, кроме досады ничего не испытывал. Ну, крайне необязательные, неисполнительные люди.
Ну, вот по сирийскому направлению, в отличие от всех остальных про иранских формирований, те, кто там воевал, ребята, Хизбаллу еще, судя по Алеппо, оценивали позитивно. Как раз в отношении иранцев я что-то такого позитива не слышал. Скорее
ещё
слышал
раз
негатив.
Говорю, ну, на общем фоне может быть позитивно. А так, вообще-то, еще раз повторю вот
ну,
этот
тезис. Общем, когда...
Что, да, на общем отвратительном фоне боеспособность была вроде как на оценку 3 с плюсом. Но это не отменяет нашего, так сказать, общего вывода, что слухи о какой-то их неслыханной боеспособности очень сильно преувеличены. Очень сильно преувеличены. И я это к чему говорю, что вот такая организованная армия, как вооруженные силы Израиля, ну, била их, бьет и будет бить. И
нет, ну, на терактах ребята работали, потому
ну,
что
вот
для диверсионной...
Вот единственное эффективное оружие.
Система распространенная.
Да, перебиваю Евгения Яновича. Вот, ну, пояс шахида, ну, все. Ну, камнями покидаться еще, ну, поразмахивать флагами там. Нет,
ну,
не более
того. Хизбалла
да.
Это ракеты, более 100 тысяч ракет в Ливане.
Ну, запустить, опять-таки, значит,
плохих,
ракету, сделанную
конечно.
Из конденсационной трубы там. Я опять-таки говорю, что слухи о их боеспособности ну, весьма преувеличены. Вот это первый момент, который мы, собственно говоря, уже обсудили на этом часе милитариста. Второй момент, ну, на который мне хотелось бы обратить внимание, это Владимир Вольфович Жириновский выступил с инициативой о размещении военных баз на территории Ирана. И предложить типа Ирану, что вот... Если мы разместим военные базы на территории Ирана, то это до определенной степени гарантирует вот национальную безопасность Ирана. Кстати говоря, как-то на одном из часов милитариста мы говорили, что если бы Муаммар Каддафи ну, в бытность свою руководителем Ливии допустил российское военное присутствие на территории Ливии, то вполне возможно, что и он жив бы остался, и страна бы осталась целой. Но и Ливия, и Иран, это, как говорится, почувствуете большую разницу, как говорят.
Во-первых, иранцам это 10 тысяч лет до сих пор было не нужно, и мы помним, как нас шуганули с аэропорта Хамадан.
Тут с базой,
ой, как помним.
Тут с базой-то ничего не получилось, да. Это на самом начальном уровне.
Причем по их внутренним
да,
темам.
Да, но я не об этом, но я не об этом. Конечно... заманчиво было крайне, например, ну, я имею в виду с геополитической точки зрения, опять-таки, чисто гипотетически, там, например, ну, разместить там некоторое количество подразделений.
И Жириновского.
Военно-морских.
Генерал-губернатором.
Военно-морского флота, воздушно-космических сил, ряд общевойсковых подразделений, к примеру, там, береговые ракетные комплексы, там, например... базирование там, например, соединения многоцелевых атомных подводных лодок, например, в Бендер-Аббасе, например.
Ну, уже очень вязкий партнер.
Да, нет, мы сейчас, Евгений Янович, сейчас мы доведем наше рассуждение до логического конца. Например, в Бендер-Аббасе, там, например, дивизию многоцелевых атомных подводных лодок, там, в населенных пунктах на берегу Армузского залива, там, береговые ракетные комплексы «Бал-Бастион», там, артиллерийскую бригаду большой мощности со спецбоеприпасами.
Я вообще считаю, что самое лучшее было довести до ума договор с Великобританией от 1907 года о разделении сфер влияния в Афганистане, Тибете и Иране.
Пару бригад ракетного комплекса «Искандер», например, и так далее. Тут какие вопросы возникают? Ну, во-первых, значит, скорее всего, не договоришься. Это первый вопрос. Потом все-таки, если, ну, предположим, опять-таки, мы чисто гипотетически рассуждаем, ну, к примеру, договорились. Но в таком случае как-то Ирану надо коренным образом пересматривать свою политику по отношению к Израилю. Это первый момент. Второй момент – отказаться от разработки ядерного оружия.
Ну, это невозможно. Ни то, ни другое.
Ни то, ни другое вот невозможно. И, кстати говоря, сильнее всего к разработке их национального ядерного оружия сильнее всего подталкивают, кстати, Соединенные Штаты.
Ну, абсолютно
не
точно.
Не в прямом, так сказать, это облике, а ну, как это, вольно или невольно, но вот подталкивают.
Да подталкивают и в прямом. Вон вам Северная Корея. Кто
Ким
Чен Ир.
Ну что, обломали об него зубы и все. И
угрозы были точно такие
да,
же.
Да, угрозы были
сейчас
точно
мы
такие
же. Вас...
Ну вот обломали же зубы, потому что Ким сказал, что внимание бросаю, правильно? И все, как-то успокоились после этого. Хотя у Кима там и бомб там раз-два и обчелся, и средств доставки тоже раз-два и обчелся. Но тем не менее, вот как-то его угрозы проняли Соединенные Штаты, и ни на какие договоренности они с ним так и не вышли. И это такой пример для всего остального мира, что если у тебя нет оружия массового поражения, поражение, Соединенные Штаты тебя, ну, разделают под орех. Поэтому, я думаю, после этого все центрифуги закрутятся еще в несколько раз быстрее, чем они крутятся сейчас.
Ну, у Саддама не было. Да. Его линчевали, да. Страну, да. Ну, не этой страны. Ну, у Каддафи, этой страны. Каддафи отказался, его прикончили, Ливии ну, больше нет.
Жестоким
вот
образом.
Вам пример.
Да, и что остается делать? Да все силы и средства национальной промышленности бросить на разработку ядерного оружия.
Чтоб ты ну, тут не говорил, да. Что у нас этого нет, и никогда да. Не будет, и да. Совсем не нужно.
А на самом деле там,
а еще
на самом деле, там эта работа идет большевистскими темпами. И хотя Соединенные Штаты говорят, что мы не допустим там, ну, кто его
ой,
знает.
Ой, я вас умоляю.
Ну, ладно, все-таки вернемся к нашим военным базам. Опять-таки, ну, предположим, да, вот мы назвали предположительный наряд сил и средств, которые, ну, теоретически можно перебросить в Иран, теоретически, гипотетически развернуть. Кто за это будет платить, первый вопрос? А это, по большому счету, очень даже немалых денег.
Боюсь, что у иранцев с деньгами плохо.
Ну, мы сейчас еще дойдем до самого главного, первое. Потом, второе, надо прямо сказать, ну, опять-таки, говорить же надо объективно, что у нас, например, возможности, ну, военно-транспортной авиации, вспомогательного нашего флота, и так еле-еле хватает на то, чтобы обеспечить функционирование группировки российских войск в Сирии. Мы что, потянем еще один удаленный театр военных действий?
Ну, это называется растягивание коммуникации.
Наверное, нет.
Из чистых политических соображений.
То есть согласие Ирана, ну, крайне проблематичная вещь, поскольку их политика, вот, особенно по отношению, ну, к сильным мира сего,
иностранные военные базы на своей территории, да их съедят.
Ну, это ведь ограничение суверенитета определенное и так далее и тому подобное. Но не в этом даже дело, не в этом даже дело, потому что, ну, все-таки вот есть такая вещь, вот стратегия. В стратегии есть законы, категории, там, понятия, определения. Что-то и закон, один из основных законов стратегии так называется, основной закон войны. Основной закон войны, он в чем заключается? Он, там название очень длинное, определение. Ну, на пальцах его сведем там к двум-трем словам. Это зависимость хода и исхода военных действий, войны в целом, от совокупного военно-экономического потенциала сторон. Ну, так мне и хочется спросить у тегеранских товарищей. Вы на кого там размахиваетесь?
Вы не, на они, кого? Кстати, заметьте, размахиваются сейчас очень осторожно.
Выяснилось, вы на кого там размахиваетесь?
Удар мы, по базам был нанесен типа, с предупреждением.
Да, но с таким предупреждением, чтобы за ним не последовало ответных действий. И опять-таки, мы типа разработали 13 способов мести за своего убитого генерала. Да вы хоть 130 разработайте. Как по этому поводу говорил один из персонажей фильма «Место встречи изменить нельзя». Нет у вас против Кости Сапрыкина приемов.
Заметьте, ну, его посадили.
Ну, нет.
После этого.
Это другая
история. Товарищ Жиглов.
Евгений Янович, это другая история.
Против Кольки Сапрыкина
Жиглов
нашел. А вот,
у Соединенных Штатов против Ирана есть 2300 приемов, чтобы довести их ну, до состояния плинтуса. И поэтому вот, когда они там начинают размахивать шашками, флагами, там типа мы вам покажем, это ничего вы не покажете. Вот вам могут показать, если вы будете слишком сильно размахивать.
Но заметьте, и Трамп перед перевыборами не хочет углублять.
Вы знаете, ну вот нам как можно меньше надо говорить, вот все-таки о политической составляющей этого вопроса, а говорить сугубо о военной типе. Ну это наш профиль. Почему? Потому что политика это совершенно другое дело, и мы стараемся ее по возможности не касаться. Ну ладно, теперь о самом главном. Теперь о самом главном. Представьте себе, что мы договорились, разместили, а это, собственно говоря, будет воспринято как самая непосредственная угроза и Соединенным Штатам, и Европейскому Союзу.
Ну, кстати,
НАТО.
Всем заливникам,
да.
Саудовцам,
да.
Эмиратам, в первую
то есть,
очередь.
Мало того, что мы сейчас это прижаты разного рода санкциями, ну тогда против нас объединится практически весь мир.
А зачем?
И от Калининграда до Южно-Сахалинска, ну такой железный занавес упадет, такие
не,
санкции
вопрос,
будут.
Вопрос, а зачем? Ну, Владимиру Вольфовичу сказалось.
Так, стоп, а теперь вот мы всегда начинаем хорошо. Все наши рассуждения геополитического характера, мы начинаем с чего? Вы, пожалуйста, тогда сформулируйте ясно цель. Военно-политически, зачем нам это нужно? Это первый момент. И второй момент, каковы, собственно говоря, будут наши дивиденды в этом случае, если вот развитие событий пойдет по этому сценарию. Вот Владимир Вольфович о базах сказал, о национальной безопасности Ирана сказал.
Ну, Ирана, да.
Ну, Ирана, да, это
а
хорошо.
А да. Ярославля, Сызрани, Саратова, там, жителей Костромской области. И это как отразится на их благосостоянии, если за содержание вот подобной группировки придется платить каждый год примерно как за строительство Крымского моста. И, тут... потом, и потом реакция вот всего коллективного Запада. Ну, не надо, как говорится, большого ума, чтобы ее предсказать. Собственно говоря, тут даже не страшно так само это решение, как его тягчайшие последствия для нашей страны.
Ну, заметьте, вот кстати, тот же Китай, у которого сейчас базы по всему Индийскому океану и по всему Африканскому побережью, с базами в Иран почему-то не лезет. А почему?
А свои базы организуют в таких местах и районах, ну, собственно говоря, которые бы не повлекли вот столь нежелательных последствий. И место, например, в ряде случаев выбирают. Ну, просто вот, ну, скажем, вот как это, лучше не придумаешь. Вот, скажем, только Джибути. Вот перекресток мировых торговых путей вот там. Вот самое, так сказать, это примерно как Малакский пролив в Юго-Восточной Азии. И вот там уже Китай настолько прочно обосновался, что уже можно сказать, что он там обосновался навсегда. И опять-таки, ну, понятны национальные интересы. Понятно, какую это выгоду принесет этой стране. Вот что следует за Владимиром, за предложением Владимира Вольфовича. Ну, у нас, в принципе, многие так внешнеполитические инициативы так и формируются. Что типа, главное заявить, главное что-то осудить, главное куда-то влезть. А перед этим, ну опять-таки, что надо сделать? Ну вот, когда командир, например, готовит решение, ну, примерно наступательную операцию, и там один из документов есть, называется «Оперативная часть на карте». То есть решение там, командующего Западным фронтом на проведение наступательной операции. Там красно-синие стрелы, там есть таблицы на этой карте, там есть таблицы. Одна из таблиц, ну, самая главная, она называется «Соотношение сил и средств». То есть сколько у тебя танков, сколько у противника орудий, там, всех иных дивизий там, и так далее, и тому подобное. Ну, я упрощенно называю. Потом отдельно на участках прорыва какое-то там преимущество создал. Мы сейчас еще до этого дойдем во второй половине часа. А если ты перед тем, как заявлять, ну, вот посмотри, соотношение сил и средств, в чью оно пользу. Ну, там, конечно, речь идет не о танках, не об орудиях, не о боевых самолетах, не противотанковых средствах. А так, например, сравнение. Дол и рубль, ВВП, там, к примеру, технологии и так далее. Когда ты так посмотришь, с одной стороны доллар, с другой стороны рубль. Рубль, конечно, классная валюта, очень красивые деньги. Но ни в одном обменном пункте за границей это их воспринимают как разноцветные бумажки, правильно? Вот не более того. Или технологии. Я даже скажу, вот, например, всю Великую Отечественную войну мы провоевали на иностранных технологиях. Ну, своих не было. Это только один пример.
Не успели,
да. А как будто сейчас намного лучше стало. И сейчас стало не намного лучше. Более того, этот отрыв технологически нарастает. Но прежде, опять-таки, размахивать шашками там, зазубренными и тупыми там, флагами размахивать, с пеной на губах что-то орать. Состав для себя табличку, соотношение сил и средств. Потом заявляй что-то.
Так ведь скучно. Ну? Ну, что вы политические, чисто политические заявления раскладываете по чисто военным?
Если за политическим заявлением не следует количество дивизий и какое-то напоминание о совокупном военно-экономическом потенциале, ну, это заявление – это сотрясение воздуха.
Так вот правильно, но давайте напомним сами себе, что все-таки это заявление не президента, не министра обороны.
Опять-таки, Евгений Евгеньевич, вы усиленно подталкиваете меня на политическую часть.
Нет.
А по этому поводу я хочу сказать. Нет. Ведь вот заявление Владимира Вольфовича, от комментариев по этому поводу воздержались как официальные российские власти, так и, собственно говоря, и иранские. А мы рассуждаем об этих гипотетических возможностях не потому, что типа как-то вот реальность их... Нет, мы просто о возможных последствиях говорим, о возможных последствиях. И по большому счету, может быть, даже напоминаем тем или иным действующим политическим фигурам, какие в этом случае могут быть последствия.
Вы думаете, вот, кто-то говоря, всерьез наша... воспринял?
А почему бы и нет? Почему бы и нет? Может быть, кто-то...
Да ну ладно.
Да у нас ведь всякого рода экстремистов у нас с воспаленным воображением, да хоть отбавляй, Господи. И всегда найдутся те люди, чьи вот эти семена упадут на крайне благодатную почву. А наше дело, ну, просто на основе каких-то самых элементарных соображений и самых элементарных оперативных расчетов, ну, показать, что, ребята, ну, не надо строевым шагом с развернутыми знаменами вот идти в эту западню. Ну, не надо, не стоит.
Ну, давайте скажем еще, все-таки я опираюсь на свою кафедру. Раз и навсегда Иран не желает никаким иностранным державам давать клочка своей территории под военное присутствие. Забыли спросить вообще Тегеран. Ну как? Это же факт. И все. На этом все можно забрать, сложить в саквояж и отправить на дальнюю дачу в качестве обсуждения за выпивкой под шашлык.
В общем, ребята, разбирайтесь со своими проблемами сами, посоветуем. Это не наша война, и вообще нам вмешиваться в это дело. Будем, как это, как некоторые говорят, будем наблюдать издалека за этим процессом.
Да
и никак, в него, никак в него не вмешиваться.
Сидишь на берегу, смотришь на речку,
и
надышана труп своего врага
там
пронесет.
И проплывет труп твоего врага, да. Именно так. Именно так. О чем мы поговорим во второй части нашей программы. Вот, например, вот это, собственно говоря, очень большой вопрос, и даже не на одну передачу, может быть, он рассчитан. Ну вот, например, за первые полгода Великой Отечественной войны мы потеряли там больше 20 тысяч танков, сравнимое количество боевых самолетов, 100 тысяч там стволов артиллерии и минометов, около свыше 4 миллионов пленных. И, кстати говоря, вот до сих пор какой-либо официальной версии, вот объяснения случившегося, до сих пор, ну, не разработано. Объясняется это там внезапностью, там, качеством истребителей, качеством танков. То у немцев там больше автоматов и так далее. Но какой-то стройной вот теории, гипотезы до сих пор не разработано. О чем только вот, в частности, Солонин, например, Марк Солонин, это известный историк, он сказал, что, ну, по его мнению, опять-таки, народ, ну, чем объяснить такие гигантские потери, это в самом деле, правильно? Ну, вот, по мнению Солонина, народ не очень сильно хотел защищать родную советскую власть. Собственно говоря, он как-то
ну,
первый...
одно дело страну, другое дело советскую власть.
Отчасти, лишь отчасти. Вот я лично могу согласиться с этой теорией. Но, может быть, там, если в процентном отношении, действительно, были случаи там и массового перехода на сторону противника, и массовой сдачи в плен. Но, тем не менее, вот не совсем это явление корректно. Поскольку, значит, все-таки за первые полгода войны было мобилизовано 15 миллионов человек за первые полгода. И, в общем-то, такого явления, как отсутствие защищать советскую, не было. По большому счету, не было.
Сейчас мы выйдем на новостной блок, а потом вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
А вот и мы.
Ну что, мы вернулись к часу милитариста. С нами Михаил Михайлович Ходорёнок. Я могу только сказать из семейных воспоминаний, обрывистых, потому что про начало войны вот никто из дедушкиных сослуживцев говорить не любил в принципе. Что было ощущение того, что страшно профукали. Вроде ждали-ждали, потом не поддаваться на провокации, и дальше хоть ты тресни, а там черт что и сбоку батик. В всяком случае, восторга в рассказах деда. Как он кортиком резался с Кригсмарина, которые на Белом море десанты выбрасывали на острова, где они там строили противолодочные укрепления, я что-то не слышал. Для полковника это, видимо, было сильно неожиданным.
Я продолжу свою мысль. Вот единственную теорию, пока которая как-то вот объясняет такие высокие потери, такой высокие потери и в личном составе, и в материальной части, вот выдвинул Солонин. Типа не хотели защищать.
Ну,
я вот с этой теорией не согласен. Ну, она может быть справедлива отчасти, но может быть 1-2%.
Кто хотел, кто не
хотел. Вот, 1-2%. Кстати говоря, вот переход на сторону врага был характерен до второй половины, наверное, 43-го года. Ну, в каком случае переход на сторону врага? Ну, типа, выставили бойцов в боевое охранение. Утром раз, одного-двух нет, ушли к немцам. И вот это была практика характерна до второй половины 43-го года все-таки. И что-то, и командиры старались там вытасовать людей, и чтобы они не успели сговориться и так далее. Ну, вот с переднего края, значит, каждую ночь обязательно кто-нибудь уходил. Ну, вот до второй половины 43-го года. Только вот после Курской битвы как-то вот этот процесс прекратился, ну, потому что стало ясно, что, ну как, ну, война перешла экватор.
Куда уходить-то?
Да, куда уходить?
Кому?
Кому? Кому, если война перешла экватор, и стало уже ясно, что Красная армия начинает одерживать верх. Вот с чем я, опять-таки, мы же говорим не просто об истории, мы никогда не говорим просто о каких-то исторических факторах, нам надо все время проводить какие-то мосты, какие-то линии, связывать все это с современностью, правильно? Вот поэтому что толку-то рассуждать, как это, дела давно минувших дней, предания старины суровой.
Глубокой.
Я лично, прошу прощения, глубокой. Я лично все-таки связываю это с качеством личного офицерского и высшего офицерского состава. Вот лично я связываю. То есть с подготовкой одиночного бойца, с подготовкой командира взвода, роты, батальона, полка, дивизии, армии, фронта. Вот. Она значительно отставала от тех требований, которые должны были быть. И, кстати говоря, вот ни в одном отечественном фильме, каком-то рассказе, так вот, вот это как-то выпукло, нигде это не показано.
Да это,
вот,
по-моему, уже на финской войне стало ясно.
Но после финской войны немцы сделали вывод, что Красная армия очень слаба. Именно на основе вот подготовки, индивидуальной подготовки стрелка, индивидуальной подготовки летчика, танкиста. Потому что, ну, хорошо внезапность, хорошо там у немцев много автоматов, да у нас их было больше, пистолетов, пулеметов гораздо. А вот именно это вот в значительной степени объясняет, что вот именно качество боевой и оперативной подготовки. То есть пунктуальность, дисциплинированность, обязательность, устойчивость и так далее и тому подобное. А потом мы неоднократно говорили на часах милитариста, какие книги должны быть на столе у каждого руководителя. И все время называли какие? Три вещи, чтобы так понять, с кем ты имеешь дело. Первое. Государь Макиавелли. Ну, это я бы назвал ее общестратегическая часть. Второе. Армейскому руководителю. Флук Василий Егорович. Высший командный состав. Большая статья, опубликованная в 1935 году за границей. И вот если обратиться...
То есть вы прям под расстрел подводите сейчас наш командный состав?
Нет.
Ну, а
наша задача, как говорится, наша задача.
Не, ну тогдашний.
Да, тогдашний,
к 41-му году вы находите такого рода вещи.
Нет, я имею в виду сейчас.
Все.
Я имею в виду, кто там к 41-м году слышал об этом Василии Егоровиче Флуге и его книги, опубликованные там в 35-м году в Сан-Франциско?
Ну,
да никто не
может,
слышал.
Может, Берзинич слышал.
Да.
В разведке, и то вопрос.
И то плохо кончил, да?
Ну.
Ну, наверное, вряд ли и он слышал. И третья вещь, с которой все-таки надо ознакомиться, чтобы иметь это полное представление, так сказать, о материале, с которым ты имеешь дело, это лекция Ивана Петровича Павлова об уме и русском уме в частности. И вот, вот эти три произведения, ну, после них как-то будет вот легче говорить о том, какие проблемы вот мы сейчас пытаемся приподнять. Вот, к примеру, что отмечал Флук в своей работе, особенности вот русского национального характера. Кстати, попробуйте найти такую книгу, где эти особенности разбирались.
В каком году это? 35-й, вы говорите? 35-й
год. Так... Но он на основании опыта Первой мировой войны написал эту большую работу, свою высший командный состав. И вот он отмечал там такие особенности, которые вот, ну, мешают нам в том числе и воевать, по большому счету. Еще раз повторю, это хорошо, когда воюет небольшая, отобранная по конкурсу армия. Небольшая, отобранная по конкурсу. Это одно. Но когда начинают воевать самые широкие массы, это совершенно другое. И вот Флук, например, отмечал, опять-таки, говорите ли вы об этом с удовольствием, могут мне задать вопрос. Или типа там с восторгом, с энтузиазмом, со злорадством. Угу. Нет, мы говорим об этом со слезами на глазах. Это до сих пор нам мешает жить. До сих пор нам все это мешает жить, что многих вещей мы и поныне не осознали. Ну вот Флук отмечал, что мешает нам, например, пассивность и умственная апатия, неспособность к продолжительному напряжению воли, физическая и умственная лень, беспечность и небрежность, русская авось, отсутствие солидарности и взаимное недоверие, отсутствие гражданской дисциплины, нервность, которая на войне выражается в частых паниках, отскоках, крайней чувствительности при обходе противника флангов. Ну, все правда. Вот так, если по большому счету. И мы просто попытаемся вот, ну, буквально на каких-то либо примерах понять, ну, почему же все-таки так было-то. Вот сейчас особенно модно говорить, например, о ржевских операциях, ну, как наступательных, так и оборонительных. А их там была не одна. Кстати, это какой-то веселый парень придумал вот это название. Ржевско-Сычевские операции. Первая, вторая, там, Ржевско-Вяземские. Как будто там Вязьму планировали взять или Сычевкой овладеть. На самом деле планировалось выйти на подступу к Смоленску, развивать успех в сторону Минска. А потом, когда и Сычевку не взяли, то и назвали это Ржевско-Сычевская операция.
Ну да.
Ну, к примеру, с чего... Это рассказывать о подготовке и проведении операции, мы все-таки не уложимся в отведенный нами регламент. Но просто вот начнем с чего, например. Вот один тоже весельчак сказал из числа современных историев, почему сорвалась операция «Марс». Немцы подвезли тысячи тонн боеприпасов и потопили наши войска в огне. Вот слушаешь такое, думаешь, сразу вспоминаешь боевые листки или донесения политкомиссаров. Противник нас зверски бомбит. Или противник нас беспощадно обстрелит. А как он должен вас бомбить? С любовью, нежно, чтобы все это не громко взрывалось, никого не поражало. Или подвезли тысячи тонн боеприпасов и потопили в огне. Тогда вот возникают какие вопросы?
Стук надо было, стук подвезли.
Нет, давайте сразу вот разбираться, как это. Перейдем к деталям и частностям. Во-первых, для того, чтобы провести, например, успешную наступательную операцию, что надо организовать вначале? Огневое поражение противника, ну, артиллерийскую подготовку. Чтобы ее провести правильно, что надо сделать? Первым делом вскрыть систему оборонительных рубежей противника, его систему огня, причем детально, тщательно, и в ходе артиллерийской подготовки, ну, подавить значительную часть этого. То есть, что надо привлечь, опять-таки, вот какие у нас, что это надо, наземную артиллерийскую разведку в этих целях, звуковую разведку, оптическую и так далее и тому подобное. Ну, раньше она называлась артиллерийская инструментальная разведка, воздушную, отфотографировать весь передний край, чтобы у каждого командира был планшет с фотографией, провести занятия на макете местности. Но если вы ничего этого не сделали, ну, в силу своей, опять-таки, безалаберности, неграмотности, отсутствия средств, подготовленных специалистов, то вы проведете вот эту подготовку, артподготовку атаки по пустому месту, правильно? Вот, например, берем немецкие документы боев под Ржевом, читаем. На всем участке 30-й армии советские войска непрерывно атакуют. Эти атаки поддержаны таким огнем артиллерии, минометов и сталинских органов, ну так они называли наши гвардейские минометы, которого немцы еще не видели. Ну, значит, недостатка в боеприпасах не было. Правильно.
Это немцы пишут.
Это немцы пишут. Mm-hmm. А если система огня противника, оборонительных рубежей уцелела, значит, все это было вывалено куда?
Ну, по пустому месту. Остались те, кто может это описать.
Куда-то не туда.
Да, куда-то не туда, значит, вывели. Ага. Первое. Ну, закончили артиллерийскую подготовку. Там. Ну, она по графику определенному проводится. Ну, к примеру, там огневой налет, залп гвардейских минометов, огонь на разрушение, вновь огневой налет, ложный перенос, залп гвардейских минометов и переход в атаку, правильно? Ну, немцы, они же тоже на месте не сидели, это крайне, крайне инициативный противник. Во время артиллерийской подготовки они могли отойти с первого оборонительного рубежа. К концу артиллерийской подготовки вновь занять позиции. И причем они старались определить, когда же закончится артиллерийская подготовка, потому что в ряде случаев наши войска проводили ее шаблоны.
Например, сделаем сейчас небольшую паузу и через несколько секунд вернемся.
Вести ФМ.
Ага. Итак.
К примеру, 1 час или 1 час 30 минут чаще всего проводилась артиллерийская подготовка. Но немцы-то подтягивались как-то к этим временам. А если бы она проводилась 1 час 19 минут, вполне возможно, чтобы поставили противника в тупик, правильно?
Хорошо. Или хотя бы меняли.
Да, да. Хорошо, закончилась артиллерийская подготовка, войска выходят на РПА, рубеж перехода в атаку. Что при этом получается иногда, вот зачастую получается. Например, атака пехоты что, должна быть поддержана чем? Ну, бронетанковыми войсками, танками непосредственной поддержки. Танки в момент артиллерийской подготовки где находятся? В исходном районе, правильно? И... По сигналу они должны, опять-таки по сигналу, связь должна отработать. Типа там, к примеру, там какой-нибудь раскат 114, это значит все, командир танковой бригады выходит на рубеж подготовки атаки. Он должен был вовремя выйти, одновременно с пехотой. Это что? Это взаимодействие, пунктуальность. Он, к примеру, получил этот сигнал, а может и не получил, опять-таки в силу нашего разгильдяйства. и начинает выходить на рубеж перехода в атаку и застревает, к примеру, в болоте вся бригада. Почему? А потому что в ходе подготовки наступательной операции никто из танковых командиров своими ногами не прошел по маршруту выхода на рубеж подготовки атаки. Никто не знал, что там впереди болото. И в раз все застряли. Пехота пошла, к примеру, вот кто виноват? Высокое полководческое искусство немцев, правильно? Ну, наверное, нет. И вся бригада, например, сидит в верховом болоте, пехота пошла в атаку без поддержки танков.
И погибла.
Ну, естественно. Ну, если система огня противника, тем более, еще уцелела.
Ведь там очень много погибло.
Там Молотилова было страшно.
Да, вот Евгений Янович правильно сказал. Но опять-таки, вот, ну хорошо, пошла пехота в атаку. Опять-таки, во всех наших фильмах никогда не показывают, собственно говоря, а кто же руководит боем? Вы видели хоть где-нибудь, что кто-нибудь осмысленно руководил боем? Вот в кинофильме «Спасение рядового Райана» там американцы руководят рядовым боем, ставят задачу своим подчиненным, что делать.
Ну, у нас в фильмах иногда кажется, что лично товарищ Сталин.
Да, да, на него, на него и по большей части все и ссылаются.
Или Жуков.
А вот как немцы пишут, русская пехота атакует густыми толпами, по 500, по 1000 и более человек, но речь не идет о каких-либо боевых порядках, это дикое месиво. Они орут свое «ура», но уничтожаются хорошо организованным минометным, пулеметным огнем. Дальше следующий момент. Да, хорошо, пехота перешла в атаку. Ну, предположим, все совпало, и танки вышли вовремя на рубеж перехода атаку, и организованно начинают атаку. Но как бы нехорошо была проведена артиллерийская подготовка, ну, каждого немца все-таки с пулеметом там или артиллерийским орудием, ну, вот, ну, не достанешь. И начинается следующий этап. Следующий этап называется артиллерийская поддержка атаки. Это очень сложное мероприятие.
Чтобы по своим не долбануть.
Нет, огонь по ожившим, выявленным огневым точкам противника, чтобы обеспечить продвижение пехоте и танкам.
Но по своим это гибель от дружественного огня.
Да.
Название, но, конечно.
Опять-таки, организованность должна быть, дисциплина, связь, сигналы все. Командир стрелкового батальона вместе с командиром дивизионом. И должно быть запланировано, например, как-то какие-то методы вот этого поддержки атаки. Или вал.
Кстати,
огневой.
Одна из серьезнейших вещей, извините, вы должны боевое слаживание отрепетировать не только на наступлении, да, но и на отступлении.
Но это спик...
это вообще кроме немцев мало у кого было в истории 20-го века.
Это хорошо организованный спектакль. Ну, да. Вот.
Симфонический оркестр.
Ну, лучше всего, конечно, вот... А у нас то труба не пришла, то скрипка сломалась.
Ну, да.
Но вот поэтому ничего не получалось. Поэтому не потому, что там Сталин что-то мешал, там, например, или там Жуков был жестокий командир. Вот я еще раз говорю, что все дело в качестве.
Но это скрупулезность, детальность,
да,
мелочность.
Ну вот что-то и дело.
Но отработка 200 раз.
А то, что описывают немцы, например, то, что вы сейчас, это же невероятный героизм отдельных людей при этом.
Да,
вот они бегут толпами, отдельно. Их косят пулеметами, говорят, что немецкие пулеметчики сходили с ума от количества того, что они убивали их, потом
но нам-то
увозили.
Что? Да, что они сходили с ума?
Просто косили
тысячами. Мы что, задались целью свести вот с ума количеством наших погибших?
Но я имею в виду, какой был героизм.
Я еще раз хочу сказать, да, героизм был. Но чаще всего героизм проявляется в результате допущенных ранее ошибок. А война – та же работа. И опять-таки... Как вы собираетесь, например, поддерживать атаку пехоты и танков? Это может быть и двойной огневой вал. Я ведь вот эти термины употребляю не для того, чтобы там поразить, там, упаси бог, эрудицией кого-то. А вот что такое грамотно проведенная артиллерийская подготовка, артиллерийская, там, к примеру, поддержка атаки методом последнего сосредоточения огня, или сосредоточенный огонь по вызову, или там высокая подготовка личного состава офицеров, все это что? Это характеризует общий уровень культуры народа, это подготовку. Это, ну, невозможно неграмотных людей всем этих вещей научить. И поэтому вот главный вывод из всего этого, что всегда побеждает культура и высокая подготовка личного состава. И к этому, собственно говоря, вот я и пытался вот все дело свести своими рассуждениями.
Бисмарк же говорил, что, помните, школьный учитель там выиграл какую-то битву. Это же вот об этом в том числе.
Ну, ребят, не цитируя дальше Бисмарка, а останавливаясь на Михаила Михайловича Ходоренке, могу только сказать, что цена отсутствия всего этого – это человеческие жизни. И это миллионы человеческих жизней, которые постепенно переходят в десятки миллионов, как оно
Великой Отечественной войне и случилось.
Ошибся, не продумал, проспал, не подготовил, нет специалистов, не согласовал, не продумал опять-таки. Ну, извините, самое, за это самое высокое плата.
Затыкаешь людьми.
Затыкаешь людьми.
Ну и вот со всеми вытекающими. Что касается вопросов, где был Ходорёнок в 41-м году из Северной Осетии или из Курской области, легко рассуждать в 2020-м о 42-м. Если мы в 2020-м не будем рассуждать о 42-м, значит, мы напоримся на это в 2021.
От трех до пяти.